Reichman University.
С севера на восток. Каково учиться русскоязычным студентам в Израиле?
Всем шалом-шалом! Вы слушаете подкаст «С севера на восток. Каково учиться русскоязычным студентам в Израиле», где я, его ведущая Елена Ронин, разговариваю с русскоговорящими студентами, которые решили связать свою жизнь с Израилем и образованием в нашей прекрасной стране. У нас сегодня максимально нетипичный выпуск, потому что обычно я в этой части говорю что-то про гостей, какую-то вводную информацию, но сегодня я буду отвечать на вопрос, потому что сегодня у нас будет такой выпуск подведения итогов, так как прошло 11 выпусков, и было решение сделать такой выпуск перед тем, как уйти на долгие летние или экзаменационные каникулы срок. Поэтому и сегодня мне в этом поможет прекрасная гостья одного из первых выпусков. По-моему, это был третий выпуск, если я не ошибаюсь. Да. Прекрасная Маргарита Новохадская.
Привет-привет.
Да, и поэтому она сегодня не поможет, воздает мне вопрос. Поэтому я думаю, что все должно получиться прекрасно. Но я очень переживаю, я этого не скрываю. Поэтому, да что, поехали!
Класс, ура-ура. Так, сегодня у себя же в гостях ведущая и создатель данного подкаста, переехавшая в Израиль в 2022 году, прошедшая Михину в Хайфском университете. Также пыталась поступить в Тель-Авивский университет, но узнала про университет Райхман, где и учится сейчас на первом курсе факультета коммуникации в международной школе и творит подкаст Елена Ронин!
Да! Господи, насколько это максимально нетипично, когда не я говорю что-то.
Я
сижу, про себя слушаю. Ну что, поехали.
Ну, как дела, как настроение, как учеба?
Значит, учеба, в принципе, хорошо, но сейчас начнутся скоро экзамены, и у меня начинается такое паника.
Да,
такое, поэтому я уже начала учить там презентации, конспектировать, причем я там беру одну презентацию, открываю по ней конспект, перевожу ее на русский, чтобы мне было понятно, что я вообще учу.
Схема, мне кажется, которую делают все, кто
только Потому что это тяжело сначала.
Тяжело.
На другом языке вообще экзамены, когда ты этот материал учил на русском и ты, типа, на английском, то ладно, но когда это для тебя абсолютно новое по типу статистики, 100%. То уже такое. Надо такие лайфхаки, поэтому верите на заметку.
Да, слушай, я тоже этим очень часто пользуюсь, так что...
Ну, только это удобно, потому что как бы облегчаешь себе жизнь, не страдаешь.
100%. Главное ведь понять материал.
Ну да.
Так что все. Ну, во-первых, давай начнем с вопроса про то, как ты оказалась в Израиле, как принимала свое решение о переезде, какие у тебя были чувства, отношения, мысли по отношению к Израилю, когда только вот возникла идея про переезд.
Я буду очень много смеяться.
Это классно, у нас будет позитивный.
Ну, мне такое, это сложно.
Ты самый позитивный человек, которого я знаю, честно.
Боже мой!
Просто самый яркий лучик, я тебе клянусь.
Спасибо.
С тобой одна встреча, и ты наполняешься невероятной энергией.
Какая прелесть. Вот мне просто немножко волнительно.
Все нормально, я переживаю тоже.
Это гораздо сложнее, чем когда ты берешь, хотя, может быть, про себя легче. Я переехала в Израиль, как ты сказала, в 2022 году. Я переехала в июле, но в июле я приехала всего лишь на Михину на месяц, потом уехала в отпуск. Ой, на Михину, на Ульпан, все, начинаю заговариваться, спасибо. Уехала на Ульпан, прошла экспресс-Ульпан, час над Хайфским университетом, потому что у нас возникла мысль об Израиле 28 февраля 2022 года. Я, наверное, не буду объяснять здесь, почему. Поэтому тут, по-моему, все достаточно логично. И у нас просто возникла эту идею, мне правда как бы предложил папа в первые дни, когда мы обсуждали, что делать вообще, надо как-то, возможно, строить свою жизнь. А у меня в этот момент ЕГЭ, 11 класс, учеба, вообще мысли... Все, ну, как бы такое произошло, все мысли просто перекошенные, непонятные, и я, наверное, на волне этого стресса и адреналина просто соглашаюсь и не думаю о том, что будет вообще. То есть я просто говорю «да», и все, и начинаю искать информацию, и так получилось, что я успевала только на Ульпан частный, потому что мы не хотели пропускать год, чтобы уйти на Ульпан от государства, и на тот момент мы не знали, есть ли какие-то льготы, потому что мы сделали гражданство в 2019 году, Но уехали, мы отказались от всех льгот, от корзины, абсорбции, вот этого вот всего счастья. Вот. Да, мы уехали, потому что у меня была бабушка с онкологией, мама не заботилась, и она есть, как я там сказала, была, господи. Благо уже онкологии нет, это очень хорошо. И я заканчивала школу, я была как раз в 8 классе, поэтому мне нужно было довести до ума 11 класс, а может там уже думать. И как раз вот случилось так, что я и подумала о том, что мы подумали о том, что переехать. И как раз Ульпан частный он оставался единственный, чтобы вот не пропускать этот год. Поэтому мы приехали с мамой, но у меня были апрельские каникулы последние в 11 классе. Мы приехали, мы там, нам помогала прекрасная подруга из Хайфы наша. Она сейчас мне очень сильно помогает, я очень благодарна за это. Мы ездили по Хайфскому университету, как бы, где я и начала свой путь. И мы нам узнали, что есть такой Ульпан, там от международной школы, мы такие, ну да, почему нет, частный, получили на него субсидию, там это подали все документы, вот тогда я столкнулась с огромной бюрократией.
О, да.
Это была еще не израильская бюрократия, это было еще, это были еще цветочки, я потом поняла. Но вот, наверное, это было так, вот такое вот в Израиле, а чувство. Ну, я очень люблю Израиль. Но в Израиль я раньше всегда приезжала как турист, потому что у меня не было гражданства. У меня здесь с 2000-х годов живет бабушка, двоюродные сестры, тетя. Соответственно, после появились их прекрасные, мои самые любимые племянники на свете. Mm-hmm. Просто обожаю, люблю. Вообще не могу, просто прекрасные люди, прекрасные дети. И мы всегда приезжали как гости, плюс здесь есть друзья родителей, которые тоже переехали в Алию 2000-х как-то или раньше. Я, честно, не знаю подробностей, поэтому... И, естественно, все друг друга знают, и мы приезжали всегда в гости, брали машину, аренду всегда. Да. И я всегда любила Израиль, но я его не понимала как саму страну, я просто это воспринимала как вот отпуск, море, там, что, меня возят на пляж Герцлию, что мне хорошо,
вы
там,
нет,
да, хорошо. Поехала туда, поехала сюда на машине, все прекрасно, поэтому я просто очень любила как-то, не знаю, мне просто нравилось очень, а когда я стала расти, то я уже стала любить страну, потому что я еще и знала чуть-чуть иврита, когда была просто туристом, потому что я в Москве училась в еврейской школе. Первые 5 классов, потом я ушла в медицинскую школу. И я знала, типа, шалом, манишма, какие-то циферки, буковки, что мне потом помогло на ульпане, потому что все-таки я как-то быстро это прошла и пошла дальше по ивриту. И как-то я уже к стране очень... Ну, я, в принципе, изначально хорошо относилась к идее, как бы не было такого, что там у меня есть вопросы к Израилю. Потом уже, после вопросов к Израилю, уже такое внутреннее вот это все, как оно работает... Поэтому у меня были самые прекрасные, наверное, чувства по отношению к Израилю. Это, они сейчас есть. Но вот тогда, я помню, у меня было вперемешку с переживаниями. Я тогда летела одна в самолете. Это был мой не первый полет одной, но он был такой очень запоминающий, потому что я в тот момент заболела прямо перед полетом. И у меня этот вот стресс, чувство переживания, одновременно у меня оказалось, это был зуб мудрости, который решил воспалиться.
Не вовремя.
Вообще не вовремя. И я лечу, я понимаю, что мне очень боязно, вообще я очень себя плохо чувствую. Но вот, наверное, только так. А вот к стране самое лучшее, самое прекрасное.
То есть шоком для тебя уже не было? Когда
нет!
Ты уже знала, чего, что
вообще, ну как бы я знала, что такое шаббат. Ну, я не знала, например, как работает шаббат изнутри, когда я поняла, что все, я застряла без транспорта. Ну, то есть, у меня был шоком потом уже такой, может, культурный шок какой-то. Вот такой шаббат, не шок. Вот это вот. Но там с людьми, с громкоговорителем, как я это называю. Но шока вот такого вот от страны не было. Я, наоборот, шла, я такая, боже мой, какая красота. Вот, особенно там по этому проходу, когда ты прилетаешь. Ты идешь по этому проходу,
да,
и такая, господи, это, наверное, мой самый любимый проход во всех аэропортах
даже
мира.
Даже запах там особенный.
Да, я просто, я всегда любой перелет в Израиль, даже когда я помню, я была там, ну, как я младшая, я себя не помню, но я помню, когда мне было уже лет 16-15, вот такое, когда я шла, такая, господи, как классно, такая неделя, вот потрясающе, как бы, поэтому, да, это вообще какой-то особенный проход, это с таким особенным вообще каким-то атмосферным вайбом.
Это точно. Супер. Так, мы говорили о том, что ты поступала тоже в Тель-Авивский университет. Расскажи про свой путь.
С Тель-Авивским университетом у меня случилось так. Я поступила в Хайфский университет на Михину. Я прошла сложнейший путь на Михине через интервью, потому что у меня был просто нулевой вред для того, чтобы учиться на Михине, потому что это была Михина не для олимхэдэшем, не для репатриантов, это была... А, это была Михина... Господи, это была Михина для олимхэдэшем, для репатриантов, но она была не начальная, как
они
есть,
были базу какой-то,
а с уровнем далит, начиная. Mm-hmm. А я с Алиф такая, здравствуйте, примите меня, пожалуйста. Я помню, у меня было интервью летом, когда мне звонили, спрашивали, что вообще в жизни-то хочу, как бы на иврите надо было сказать. Я такая, не-ве, уже еще нормально говорить. Но вот тогда я поступила, я пошла в первый день на Михину, я пришла с нее, я разрыдалась, потому что я пошла после пары по экономике, я ничего не поняла абсолютно. Я просто разрыдалась. У меня в тот момент были еще в стране родители, не привезли, должны были уехать через пару дней, но я еще им позвонила, говорю, все, я не могу. Ой, пожалуйста, приезжайте, вот это вот. И они так ко мне туда-сюда из Куарсаба от бабушки в Хайфу мотались, потому что то я звонила, говорила, все, окей, не приезжайте, а потом через пять минут такая, нет, приедьте, пожалуйста, я больше так не могу. И вот тогда я поняла для себя, что как-то по одному этому дню, что мне будет очень тяжело на иврите учиться. Как бы я понимала, что пройдет год, может быть, я подучу иврит, что так как оказалось, что мне стало легче гораздо, но я понимала, что это все равно не будет то, как бы я училась либо на русском, либо конечно, на том же английском, чтобы по профессии. Знаете, те, кто только учит иврит и потом идут на учебу, это люди для меня вообще, это мое уважение глубочайшее. Потому что я думаю так же, но я просто поняла, что я не хочу так сказать, потому что я понимала для себя, что я, ну, не знаю иврита и не узнаю его пока что на таком уровне, чтобы вот, ну, учиться, да, что будущую свою профессию делать, ну, вот в таком духе. Поэтому тогда мы стали с сестрой искать, куда что, нашли, что в Тель-Авивском есть программа на английском. Стали туда все документы, созваниваться, подавать. Понятное дело, что у меня вся учеба на иврите, если бы я училась, она 10 лет не субсидирована, она бесплатна. Uh-huh. А на английском там платят только часть, но другой процент, естественно, он на платной основе, скажем так. Естественно, когда мы были готовы к тому, что будет бесплатная учеба, будет платная, это я немножко так усложнила задачу своим родителям, но я им очень всё равно благодарна, что мы как бы... Они меня послушали и поняли, что мне действительно тяжело, и что, правда, приняли решение, что вот, ну, на английском будет легче. Мы начали подавать, одновременно я училась на Михине, страдала с иврита, наверное, первые два месяца я страдала как бы очень сильно, потому что у меня не было ни друзей, у родителей были в Москве, сестра на тот момент была тоже еще в Москве. Как-то, да, была эта мамина подруга, она есть сейчас, но это все равно было не то по отношению к друзьям, когда я шла конечно, на пары сама. Но позже, наверное, к декабрю у меня появились первые друзья, с которыми я по-прежнему общаюсь. И девочки две, которые участвовали тоже в подкасте. Да, в первом выпуске, в 10-м выпуске. И... На тот момент у меня еще появился молодой человек в декабре месяце, то есть у меня вот получилась такая поддержка со стороны друзей, со стороны молодого человека, и как-то стало мне при этом не супер одиноко, и вот этот вот момент того, что я не одна, он схлопнулся, и получилось так, что у меня как бы это ощущение того, что все хорошо, оно появилось. И как-то стало и иврит легче, ну потом пошли экзамены, естественно, все стало плохо опять, как бы, и... Но тогда у меня появилась интересная вещь того, что я... настолько, наверное, эмоционально у меня пошло привыкание к тому, что я в стране одна, что я тогда домой в Москву слетала только на 4 дня, потому что я понимала, что если я вдруг останусь больше, ну, там так случилось, что мне нужно было между Муад Алиф, Муад Бет, между двумя попытками съездить, я хотела очень, родители меня хотели увидеть. И я очень боялась, потому что я думала, что у меня пойдет обратно процесс привыкания к тому, что я дома, поэтому я так, 4 дня, все, я быстро все сделала по косметологам, маникюрам, педикюрам, волосам.
Самое важное.
Да, я все быстренько сделала и уехала. По всем друзьям все встретилась и уехала обратно. Но как-то с экзаменами тоже, несмотря на то, что я так себе их сдала, но меня приняли на второй семестр. Наверное, меня как-то поверили, я не знаю, хотя я очень пыталась, старалась, как-то там я выжимала это все. Но одновременно с этим все ушла самая кровавая для меня бойня в моей жизни — это сдача английского языка. Вот несмотря на то, что я, в принципе, учу английский с 5 лет, наверное, родители дали мне там возле дома была языковая школа, потом у меня был репетитор, было в школе. Но как-то мы понимали, что английский очень важен в жизни, особенно когда у меня старшая сестра уехала в Америку в 14 лет, то есть как бы она там училась на английском. Английский, в принципе, это международный язык, без которого, ну, никуда. И просто родители понимали, что нужно дать вот этот вот международный, как бы, язык, чтобы детям было комфортно. Поэтому у нас так и получилось, что я начала учить английский, но у меня был разговорный английский, у меня был самый тяжелейший английский в школе, когда нужно было учить огромные тексты наизусть. Я по-прежнему не понимаю, для чего это, но, видимо, для чего-то. Не обидно никому, просто это было очень ужасно. Я помню, я вымучивала эти все oral speech test, господи, прости. И... Но у меня не было никогда, не могу сказать, у меня не было никогда такого вот правильного английского, потому что у меня так случилось, что у сестры был американский английский, а в школе был британский. И когда сестра мне помогала с английским, она мне, естественно, давала американский, а в школе британский. У меня получилось это смешивание двух языков. У меня не было нормального грамматического, красивого английского экзаменационного. А то случилось, что мне говорят, тебе нужно сдать TOEFL или IELTS. Mm-hmm. Я такая, отлично, что это такое? Я знала, что это, потому что меня сдавали друзья, и я видела это, но я никогда об этом не думала. Думала, так, а зачем мне это надо? Как-то мне мама когда-то сказала, может, попробовать? И такая, нет, зачем? Никогда мне не понадобится, я не собираюсь.
Пока не столкнёшься, не задумываешься.
Да, я не собираюсь никуда ехать. У меня есть подружка, которая, у нее как была цель в Оксфорд уехать, она так английский учила, как бы, и вот я с ней, по ней видела, что вот она, вот это все IELTS и TOEFL, вот это у нее жизнь, а я... Ну, я собираюсь в медицинский поступать в Москве. Зачем мне это? Конечно. Зачем мне такой английский? Хотя у меня прекрасный разговор на английский. Там, по миру, пожалуйста. Но учиться я ж не буду на нем. Зачем мне это надо? То есть такие у меня были мысли. А тут я столкнулась с тем, что, господи, мне нужен был этот TOEFL. Я вымучила TOEFL. Но я его не домучила, как это называется. Я его сдавала, и это было, наверное, ужасно очень, потому что... Сколько я TOEFL сдавала 4 раза. И еще к этому всему был IELTS 2 раза. Не потому, что у меня такой плохой английский, а потому что я не знаю, как это. Есть люди, у которых с экзаменами очень такие нервные чувства, и ты всегда нервничаешь. Но здесь у меня было... Я не знаю, мне попадались какие-то суперсложные задания там. Возможно, это звучит как отговорки, но я не знаю, что. Я все понимала, все знала, я читала. Но при этом я понимала, что есть вещи, которые... Ну, я просто, ну, не понимаю в этом тексте там про пингвинов, про археологию, господи. Ну, я не знаю, ну, просто это такое было. И несмотря на то, что я занималась с преподавателем из Америки, который с TOEFL, это потом появилась по IELTS, подружка нашей семьи, которая преподавала мне, как бы она мне на IELTS хорошую вытащила. Но у меня для английского нужен был 78 по TOEFL, а я максимально получала 75.
Боже, совсем чуть-чуть да, не хватало.
Да, 72, 75, 73, я такая, один раз 68 был, там был совсем. Вау. 68 я получила, я очень вспоминаю этот день, потому что это был мой первый день, когда я попала под ракетную атаку в Рамадгане.
Ой-ой-ой.
Это было 10 мая, как сейчас помню, когда я через наушники такие же сижу, слушаю, какая-то тут сирена, что это? И нас всех выводят, и потом оказалось, что там была вот сирена ракетная тогда из газа. И вот тогда я получила маленький балл, потому что это была вся суматоха того, что туда-сюда. И это вообще был капец. И я, в принципе, TOEFL хочу забыть, как страшный сон. И потом мне папа предложил, когда мы поняли, что неудача с TOEFL, а давай-ка IELTS попробуем, может, он легче. И, наверное, с какой-то стороны... За счет того, что у меня все равно была грамматическая база британского английского, IELTS мне дался проще. Поэтому я и как-то получила, я... Правда, я, опять же, для английского нужно было 6,5, я получила 6.
Слушай, это катастрофа.
И вот эти это вот... Да, и ты когда понимаешь, что, ну, чуть-чуть, ну, вот это... У меня, наверное, были самые проблемные, это самые удивительные, проблемные были баллы в письменной части и в разговорной почему-то, хотя разговорную я прекрасно сдавала, на все отвечала, ну, может быть, чуть-чуть по критериям, там, может, как-то еще. Но, в общем, с английским я хочу забыть, это как-то страшный сон. И вот когда я сдаю последние IELTS и понимаю, что у меня не хватает баллов на тель-авивский, у меня была жучайшая истерика, я не знала, как сказать об этом родителям, потому что, опять же, я понимала, что я морально, я не пойду сдавать больше. Ну, то есть все, я морально уже выдохлась. Я после последнего экзамена ехала, разговаривала с мамой, говорю, мам, я не могу так, ну, вот у меня все просто, меня морально уже нету, потому что у меня одновременно тут Михина экзамен и одновременно еще английский, я не могу так. И тогда, подходя уже к тому, так как столистки получилось, я сидела, рыдала, скажем так, и тут позвонила мама со старшей сестрой, потому что я как-то им рассказала, но я боялась папе рассказать, ну, в общем, как-то, не знаю, хотя папа у меня во всех моих путях и решениях в Израиле со всеми экзаменами, как-то со всем меня папа безумно поддерживает, но я все равно как-то ему, я почему-то именно ему я боялась сильно сказать, может быть, разочаровать, потому что у меня правда была мысль того, что вот либо если я уеду из Израиля, я кого-то разочарую, себя разочарую, там будут говорить, что вот, зря уехала, или родители разочаруют, что попытка, но они всегда мне говорили, нет, ты нас не разочаровываешь, но все равно, эти мысли все равно крутились, и тут было то же самое с английским. И я рассказала сестре, потом папе, как-то с горем пополам через маму, и мы стали все решать, и сестра находит Райхман.
Ух ты, как-то так, это тоже интересно.
Да, сестра находит Райхман, самое интересное, что рядом со мной сидит молодой человек, в момент, он тоже вот куда-то находит Райхман, то есть у них так получилось одновременно, типа, что вот такое есть. И тогда у меня была первая мысль про то, что это мой последний шанс. Что либо, хотя я не хотела сейчас в Москву, я говорила, все, если английский не получился, я иду в армию, мне все равно, я возвращаться не хочу, я хочу как-то в Израиле пока задержаться. Но, наверное, так меня гордило, потому что еще это было до 7 октября, поэтому как-то так случилось. Но вот нашли Райхман, увидели, что английский мне подходит, нужно просто взять 2 курса в семестре там по английскому, и все хорошо, я сижу такая, ничего себе. Вообще, а получается, а все нормально.
Все классно.
Да, а там дальше было просто специальностью. Так как все специальности мне очень заинтересовали. Бизнес, то, что я хотела как-то с бизнесом. Так, с медициной, с бизнес пошла вот такой сюда-туда. И я очень хотела с бизнесом, но все такие бизнес-предпринимательства, их нужно было брать Михину математическую в августе. А у меня были уже билеты на отдых.
Ну,
у меня были уже билеты к семье в Испанию, то есть я такая, ну, как-то с Михиной нет. И оставалось 2 специальности — коммуникация и психология. А коммуникация-журналистика для многих меня преследует с 8 класса, когда я работала сначала в школьных СМИ, потом я пошла в организацию при Московском государственном университете, маленькой редакции, и все это работала, и работала там, и работаю сейчас чуть-чуть. За счет того, что у меня нет на проектах онлайн и офлайн, но есть как-то онлайн, пытаюсь. И мы с сестрой сидим такие, ну, давай поймем, какая специализация. Когда будем составлять это резюме? Мы с ним составляем, понимаю, что у меня полное резюме на то, что я работаю вот в коммуникациях, вот это все. А на медицину там одни курсы, школа, все. То есть психология как бы отвалилась и на коммуникацию. И я на самом деле очень рада, потому что мне очень нравится.
Слушай, мне кажется, это просто на самом деле твоя стихия. Ты, во-первых, все твои подкасты — это просто золото, правда.
Хотя я не собираюсь работать в подкастах профессионально, но...
Это да, но это невероятный навык просто, в принципе, потом тебе для будущего. И,
да.
И ты познакомишься с многими людьми, и это тоже как бы развивает
это
тебя.
Да, как раз.
Это классно.
Не, это правда, что со многими людьми, когда я приехала, я вообще не знала русскоговорящих никого здесь, а сейчас я знаю вот 11 человек, ну, получается, минус 2, потому что я знала уже 9 человек, и тебя включаю, поэтому и сообщаюсь со многими, дружу, поэтому так, но да, для меня это на самом деле, я очень рада, что я поступила на коммуникацию именно.
Потом... А я как безумно рада, что ты в Райхмане, и что нас судьба свела.
Да, поэтому это правда.
Так, скажи, какие чувства у тебя вызывает Израиль сейчас, сравнивая время, когда ты только приехала, и вот на данный момент?
Ну, сравнивая, когда я приехала, я очень сильно переживала, боялась, пугалась, как я буду жить сама, как это что и будет, хозяйство, ну и все такие вещи, я вообще молчу, потому что я сама не готовила, там, не убиралась, там, ну, хотя я это все в теории умела, но все равно, если это было смешано, несмотря на мою большую любовь к Израилю, все это было смешано у меня, но я все равно очень сильно боялась, пугалась, как я буду сама здесь. Это еще было то, как я встретилась с бюрократией банка в Битуах Люми.
Самое ужасное. Это просто круги ада.
И со всем этим, поэтому, но у меня все равно несмотря на то, что как бы я там с мистером ним не ругалась по поводу всяких льгот того, что в какой-то момент не перестали выплачивать то, что за код-то было, я с ним ездила и ругалась, и все равно у меня было такое еще, когда я это всего не знала, у меня было все равно переживание, но я все равно очень, отношение к Израилю, оно и сейчас, и тогда оно не менялось, я по-прежнему люблю, наверное, даже усилилось. Особенно усилилась после 7 октября очень сильно. Ну, то есть, как бы, прям, я не знаю, я Израиль люблю, всё сердцем обожаю. Для меня это, как бы это ни было странно, это самое безопасное место на Земле.
Как ты перенесла этот период?
7 октября я была в Москве. У меня были билеты 10 октября в Израиль, потому что учеба должна была начаться 14-го, ничего это не знаю, да. У меня была учеба. Ну, как бы вообще вопрос в ноль. И 7 октября начинается, оно для меня началось, я просыпалась утром. Увидела сообщение от молодого человека, что, ну, там, он в тот момент жил в Рамле, и над ними это все летало как раз. И потом я стала читать сообщения, новости, и мы понимали, что очень переживали, потому что там у меня и бабушка в Карсабе живет здесь, и все родственники. И мы с папой просто сидели такие, боже мой, а как, что, и вообще, и читали, когда, и когда все стали новости там про похищенных, про все остальное. Это было, конечно, ужасно, и я очень тяжело переносила, потому что будто это была вот моя личная боль вот такая. Хотя я в Израиле всего лишь как год, и то я в течение этого года то уезжала, то приезжала, то что каникулы там, и что, и что еще. Но все равно для меня это будто была личная боль вот такая, что это все произошло. Я очень тяжело переживала. Особенно тяжело пережила, что мы в итоге приняли решение, что мы не едем в Израиль сейчас. Потому что пока останавливаем, и я очень-очень-очень хотела, потому что, ну, я не знаю, как это даже объяснить, это такой... Это не патриотизм, это, наверное, что-то глубже, это такое вот душевное именно то, что я просто... Я сидела, я понимала, что я ничего не сделаю, ну, как бы, что я могу максимум пойти сдать кровь в пункты, и то в первый день больше не надо было, потому что все сдали, да. И я понимала, что я ничего не сделала, но как-то в Израиле мне будет спокойней. Ну, как-то мне будет. И я каждый день, когда я видела там, что там улучшения, ракеты меньше летают, там, то есть я подходила такая, ну что, когда летим, пожалуйста, как бы. И мне это время было забедно, что началась учёба 19 ноября. Я сижу по Zoom, и понимаю, насколько мне грустно, что есть люди, которые там. И я такая, ну вот, они ж прилетели, их же родители отпустили, ну почему это не я? Ну, в общем, там у нас с родителями были такие разговоры. Ну и с другой стороны, потом я понимала, что они переживают просто и очень боятся. Конечно. И, естественно, это как бы не было против них того, что мой такой бум, что я хочу в Израиль, это не было против них и их заботы. Просто я очень хотела, и я не знаю, как это даже описать, поэтому мне просто очень хотелось. И когда мы прилетели 12 декабря, я такая, все, я никуда отсюда ни ногой, кроме каких-то каникул. Потому что, не знаю, я шла опять же по этому коридору, сейчас к этому коридору, я такая, это мое, вот этот вот воздух.
Чувствую, что ты дома, как бы.
Да. И как бы я такая, боже мой, все, мне все нравится, все это и язык как-то, то есть, как бы иврит, он сначала меня сильно подбешивал. Наверное, не то, что сам язык, а то, что как его использовать эти с этими с громкими разговорами. Ну, такой, и будто родной язык стал, что. Ну, как-то все это усилилось. И сейчас у меня вот такие, несмотря на то, что я, опять же, летаю туда-сюда и очень часто, в силу того, что вот у сестры будет скоро свадьба, у папы был юбилей, я тоже уезжала. Были долгие каникулы между экзаменами, я тоже уезжала. Несмотря на это, все равно я очень люблю Израиль, и мне очень нравится здесь жить, несмотря на всю бюрократию, что меня преследует, но. В любом случае, у меня, наверное, все эти ощущения чувства к Израилю, они, наоборот, усилились гораздо.
Супер, это мега важно, когда ты принимаешь место, страну, людей, да. Культуру.
Да, потому что если ты не можешь принять, я это на подкасте от многих очень слышала, что если ты не можешь принять, тут смысла нету.
Да,
ну, как бы
просто Израиль, лучше надо...
Израиль надо просто любить. Вот просто, тут есть такие вещи, которые невозможно объяснить логикой, ничем. Просто надо полюбить и все, иначе у тебя здесь жить не получится просто, потому что...
Да, все будет идти против тебя, они да. Зря говорят так.
Просто надо понять, что шаббат — это шаббат, вот ничего с пятницы по субботу не работает, там может это работать, но если ты на машине, то у тебя конец, если ты не на машине. Как бы там, не знаю, праздники тоже там, надо знать, что эрв хаги, что заканчивается вот в пятницу, что день перед праздником — это как пятница, а праздник — это как суббота, транспорта нету. Ну, в общем, ну, как бы, все такие внутренние, просто это, либо это надо принять, либо ну, просто
этим, да.
Пора, как бы, этого ничего не делать. То есть, ну, не надо ничего. То есть, нужно просто Израиль принимать. 100%. Иначе тут никак не объяснишь, мне кажется.
Я с тобой согласна. То есть ты думаешь, что если бы была возможность поменять решение и не учиться в Израиле, не переезжать сюда, ты бы как бы не изменила своего решения?
Очень вопрос, я его когда задаю, я всегда думаю, как бы я ответила. Вообще, в принципе, когда я задаю вопросы, я всегда думаю, как бы я на них ответила. И для меня это один из тяжелейших вопросов, потому что я первое время, когда ехала из Москвы в Израиль, у меня там, проезжая мимо места, где я должна была учиться, мимо второго медицинского в Москве, у меня было, наверное, такое чувство, вдруг я не попробовала, все бы получилось. Ну, то есть... Но при этом я понимаю просто, что случилась так ситуация, что потребовалось не уехать для моего же будущего. И если бы... Я не знаю, если бы я просто согласилась, если было бы все хорошо, ничего бы не произошло. Я не знаю, согласилась ли я, потому что у меня был просто выверенный план, грубо говоря, с 10 лет, что я делаю, что я куда поступаю, что. И вот так вот все поменять, раздвинуть. Я не знаю, правда. Но я думаю, что на данную секунду тяжело, потому что я не знаю, что было бы, если бы я попробовала другой путь, как бы если бы я осталась. Но при этом я очень рада, что я рискнула, попробовала, потому что у меня все равно есть пути назад. То есть я могу, если вдруг я... все, я пойму, что я не могу в Израиле, вдруг что-то случится, и мне потребуется вернуться домой, то я знаю, что меня примут обратно домой, и все будет хорошо. Но очень тяжело ответить, потому что как бы я не любила Израиль, но... Тяжело очень, потому что я не знаю, как было бы, если бы я не попробовала. Ну, то есть... Но, опять же, я не жалею вообще. И, наверное, бы все-таки рискнула. Но просто так сложились все обстоятельства в один момент, что так случилось. Поэтому... Не знаю, тяжелый вопрос. Я, наверное, сказала одно и то же по кругу, но, правда, это...
Это трудный вопрос, потому что да. Никогда не знаешь, что будет, но в любом случае все это опыт...
И да, но в любом случае я не, если там как бы сейчас вы бы мне сказали, вот можно там вернуться обратно, все там, как бы, не знаю, вернуть время вспять, это я бы не поменяла, потому что я бы осталась на том месте, где я сейчас, потому что Израиль мне дал очень много. Я не знаю, если бы у меня была возможность в Москве записывать подкасты на iTunes, Spotify, я когда так задумалась, такая, боже мой, есть на iTunes, есть на Spotify, что это такое?
Это очень круто, это очень круто, невероятный рост.
Или там, когда, не знаю, там я просто... Бывают такие мысли, особенно почему, когда я еду в Ракевич, почему-то именно в поезде, мне возникают мысли, я живу в другой стране. Я живу возле моря, я не знаю, почему такие мысли, но именно почему-то в ракете, может, потому что там я чаще всего вижу море, потому что там, когда ты едешь в Хайфу, у тебя вот эта вот железная дорога, она проходит прямо возле моря, и я вот такие мысли, я живу вот так за границей, такая, разговаривать на другом языке, как бы не было сложно, такая гордость берёт сразу, типа, а ты вот вообще такая вот интересная.
Слушай, ну это самое главное, значит, ты на верном пути.
Да.
Так что все будет круто. Скажи, что бы ты посоветовала для поступающих или уже поступивших, но на первом году обучения или первый год в Израиле, для тех, кто сомневается в переезде или в раздумьях?
Я очень долго думала об этом вопросе. Я думаю, я бы сказала так. И скажу. Эмоции — это нормально. Думать, что сделал что-то не так — это нормально. Плакать — это нормально. Переживать — это нормально. То есть первые моменты в Израиле, вот то, что я сказала, что я истерила, я свои эмоции, наверное, 80% эмоций я зарывала в себе, что мне потом вышло боком эмоционально. И нужно эмоционировать, нужно переживать это все через слезы. Никто не осудит, потому что это ваша жизнь, вам тяжело. Вы не знаете толком, куда попали, особенно если вы одни в стране. Я настолько завидую людям, которые не одни в стране. Но при этом я понимаю, что это рост во всем и в хозяйстве, конечно, личностный, как бы, и во всем. И это очень помогает. Но в любом случае, эмоции — это нормально, чувствовать — это нормально, и вообще, как бы, реагировать на что-то, переживать. Главное — не зарывать в себе, главное — не делать вид, что все хорошо, потому что не бывает никогда с самого начала все хорошо. Хорошо будет позже, когда привыкнешь, но изначально все равно тяжело, потому что ты меняешь место, меняешь жизнь, все-таки культура разная, люди другие, все другое, как бы абсолютно, там, не знаю, от каких-то минимальных вещей, там, не знаю, магазин, который привык, ну, любой, там, цен тех же. Ну, то есть все абсолютно разное. И переживать — это нормально. То есть здесь, наверное, больше про то, что эмоции — это нормально. И, наверное, я бы еще сказала, что нужно рисковать. И нужно рисковать, особенно если вы понимаете, что у вас есть за вами подушка в виде родителей, семьи, которые готовы вас в любой момент принять и поддержать. Ну, то есть если вы понимаете, что совсем не получилось, то не бояться. То, что у меня было как раз это, вот я думаю, я разочарую всех, если я вернусь. Но потом я стала понимать, что я бы никого не разочаровала, просто потому что это родители, которые мне готовы были помочь в любой момент и готовы сейчас. Но сейчас я просто уже взрослее стала на целый год. Ну, как бы морально стала взрослее и привыкла больше к тому, что к жизни самой, там вот это меня уже не устрашает бетахон, и я уже не боюсь пойти бетохлюми, там, позвонить кому-то, что-то сделать. Как бы я бы сказала так, что если есть возможность рисковать, рискуйте. Если особенно, если есть те люди, которые вам помогут.
Конечно, нет риска, нет успеха, я считаю. Также. Поэтому все это челленджи, и я уверена, что лучше всегда стоит сделать, чем нет.
Угу.
Я хотела бы тоже поговорить с тобой про подкаст. Какие бы ты подвела итоги по прошествии 11 выпусков, 11 гостей, 11 разных историй?
Я подвела, наверное, итог такой, что это невероятный опыт. Я хочу продолжать проект дальше, потому что мне очень нравится, мне никто не запрещает. То есть, как бы, придет свежая кровь в том году, в этом выпуске.
Слушай.
Как бы, я еще, наверное, еще раз напишу в общий чат, где я искала все гостей того, что... Потому что мне были предложения того, что из других университетов, да, пожалуйста, то, что истории, наверное, больше бы хотелось послушать. Итог я, наверное, бы подвела такой. Опыт каждого гостя, он уникален. И, наверное, все-таки в опыте каждого гостя каждый слушатель может что-то найти для себя. И вот то, что я всегда говорю, что вот надеюсь, что вы найдете что-то для себя в этом выпуске, в этом подкасте, это не просто так, потому что, правда, есть ощущение, что армия, Михина, там, не знаю, Сейла, что было еще, куча всего, там, не знаю, там, переживания, чувства, там, что-то еще. Каждый просто может найти для себя и послушать. Там, вот это я вот за это переживаю, вот они об этом рассказали, может лечь. То есть итог такой, что я... Опять же, очень надеюсь, что этот опыт всех, он помогает. И что есть действительно люди, которые слушают и... Ой, да, мне это помогло, вот я сейчас думаю по-другому там, или я чувствую себя увереннее. То есть от себя итог такой, что и мне безумно все нравится. Я ни на капле не пожалела, что я решила сделать проект вообще, абсолютно. То есть я бы даже очень рада, если он начнется более масштабный.
Я бы тоже этого очень хотела, потому что я считаю, что это такая своеобразная поддержка всем, да, ребятам. И это такой как бы социальный проект, можно даже сказать.
Я на самом деле, если бы во время того, как я решала ехать в Израиль или нет, был такой бы подкаст, я бы очень рада была бы послушать бы... там, решишь, что для себя либо разочароваться и ничего не делать, либо все-таки рискнуть, как будто что есть такое, типа, можно послушать и там, ой, не, мне не нравится, все, они все говорят про эту бюрократию, вот это вот про все, шаббат какой-то, мне это не нравится, или, ой, классно, все, уверен точно. Поэтому, если бы у меня было такое, я бы была этому безумно рада, как бы, ну, вот я бы хотела, чтобы подкаст стал более масштабный, ну, будем смотреть по возможностям.
Будем стараться его продвигать.
Да.
Так, скажи мне, ты можешь назвать свой любимый выпуск, возможно?
У меня все любимые выпуски, потому что они уникальны. Наверное, я не знаю, мне правда очень нравятся все выпуски. В каждом выпуске есть момент, там, который бы я выделила, потому что они были сделаны, кстати, в абсолютно разные периоды, когда там первый выпуск вообще, самый первый, там третий, у нас наш с тобой, как сейчас помню, я болела тогда, как бы с таким охрипшим голосом, потом я записи слушала, такая, господи, боже мой,
не знаю, кошмар. Был самый идеальный выпуск, я считаю.
Ну вот с тобой я очень люблю, со своими девочками очень люблю, ну и в принципе с каждым гостем, потому что я не могу даже выделить, мне просто нравятся определенные моменты из этих выпусков, то есть как вот, вот этот момент там про армию поговорили, вот это поговорили, то есть каждый гость, он сам по себе харизматичен, у него своя как бы, и каждому гостю нужен подход, если ты можешь раскрыть этот подход, как бы сделать его там и раскрыть эту харизму, то подкаст, естественно, будет успешен, потому что ты можешь там поговорить, с кем-то у меня был прям такой серьезный интервью по пунктам, с кем-то у меня был там разговор просто там про жизнь, там вообще, то есть как бы, наверное, просто каждый выпуск за счет своей уникальности вот этой каждого гостя.
Слушай, я считаю, у тебя получилось раскрыть каждого гостя, потому что реально, как бы, правда, каждый подкаст — это просто как мед для души. Я с удовольствием каждый раз слушала, и понимать вообще, что на самом деле в окружении нашем находятся такие замечательные люди, и ты их находишь, ты их раскрываешь, это супер.
Ну, они сами нашли, я просто написала в чат.
В любом случае, как бы, от тебя идет энергетика, ты ее передаешь людям, и все хотят идти к тебе тоже на подкаст.
Я не могу, все.
И последний вопрос. Что бы ты для себя извлекла из подкаста? Может, какую-то важную мысль?
Мысль. Я для себя извлекла такую вещь, что жизнь настолько разная, люди настолько разные, но при этом можно найти кого-то одинакового, как ты, с такой же историей. И я думаю, что для людей будет полезно как раз услышать, может, похоже на себя история, может, нет. Но извлекла я для себя самый важный урок, что жизнь, правда, она очень разная, люди очень разные. И что каждый, кто давал совет, я даже могу сделать, знаешь, такой, я думала, когда на запросами, я думала сделать такой общий совет. Я не могу его сделать, потому что каждый совет, кто-то говорил про учебу, кто-то говорил про жизнь, там, про семью, каждый совет, он уникален. Каждый совет, он просто, он сделан на опыте каждого гостя. И сделать какой-то общий невозможно, поэтому, наверное, под, как бы вот такое вот, обобщая того, что опыт каждого человека важен, и совет каждого человека важен, и гости. И, в принципе, я очень гостям благодарна, что и тебе также, что делились этим, потому что есть такие вещи, действительно, которым там не очень так легко делиться, там, возможно, какими-то переживаниями, чувствами, но при этом это большая работа, которую, как бы, у меня абсолютное уважение каждому гостю, что они прошли опыт, каждый свой для себя, через сложности, через трудности, и, наверное, и не просто, наверное, а важно услышать этот опыт и услышать это просто, и, возможно, даже не побояться. Поэтому я говорю такие общие вещи, но, ну, как бы это все об одном и том же. Это все правда. Каждое, оно очень влияет на жизнь. То есть нам кажется, что наш опыт, он не влияет ни на кого, но при этом он несет большое значение, потому что мы там не знаем, там мы можем там какой-нибудь пост в Инстаграме выложить или что-то рассказать, и кого-то одного из миллион миллиардов это может зацепить и действительно поменять жизнь. Ну, то есть вообще, поэтому я тогда, когда про подкасты думала, думала, что нужна вот такая вот фишка с советами, нужна вот, вот это вот какое-то окончание, такая концовка. Как бы и вот, вот это я бы такой вот как срезюмированный. Ну и опять же, я буду продолжать, я хочу продолжать, и я думаю, что, как говорится, дальше больше, и все будет супер, все классно вообще, господи, я не могу.
100%, боже, спасибо огромное тебе за подкаст, за невероятный опыт, я уверена, что он получился шикарным, потому что рассказала о своем опыте. И да, как создатель этого подкаста, так что да, предлагаю в следующем году делать еще раз про тебя.
Да, как бы что изменилось с года. На самом деле, я сейчас должна заканчивать, но мне очень грустно, потому что очень долгий будет период, не раньше ноября, там, а то и декабря начнется все заново, потому что прям, мы не знаем, что произойдет, но опять же, пока учеба начнется все это. Но опять же, спасибо тебе большое за то, что ты согласилась поучаствовать, и, наверное, спасибо каждому слушателю за то, что вы есть, за то, что не такое много большое количество, но при этом есть люди, которым подкаст нравится, и от которых я получаю фидбэки, и это действительно очень важно видеть, что есть отдача от проекта, который ты делаешь. И, как обычно, я буду также надеяться, что каждый слушатель подкаста, а именно этого выпуска, найдет что-то для себя в моей истории или там, в каких-то моментах или в других историях. Это очень важно, слышать опыт других людей. Возможно, он как-то поможет, я действительно буду рада, если он правда поможет. Мне наворачиваются слезы, что я понимаю, что я не вернусь раньше. Да, поэтому... Так что я очень надеюсь, что вам этот подкаст понравился, и я желаю всем прекрасного, хорошего дня. Ём-то, пока-пока.
Севера на восток. Каково учиться русскоязычным студентам в Израиле?